Итак, мы с вами почти уже выходим на финишную прямую. Почти. Уже наметился так свет в конце туннеля. На прошлой сессии мы с вами говорили о том, что страх – это хороший духовный инструмент, который производит в нас, через которое производит Господь в нас работу, прежде всего показывая через наши страхи, что больше всего нам дорого, что ценно для нас, за что мы держимся и что держит руки души нашей и не могут, и не готовы отпустить это. Итак, какой же выход из создавшегося положения? Понимание величия Божия – лекарство от всех мелочей. Понимание величия Божия – вот лекарство от всех мелочей. И мы часто слышали и слышим, когда, ну и я в том числе говорила вам, что нам нужно любить Бога. Любите Бога, да? Это очень легко говорить, но как сложно это сделать, правда? Как сложно. Мы хотим всей душой, всем сердцем любить Господа больше и больше. Но так сложно это сделать, чтобы это действительно было угодно Господу. И как я уже сказала, что страх исходит либо от любви к себе, либо от любви к Богу. Вот страх, который исходит от любви к себе, мы уже немножко поговорили о нем, да, вот до этого момента, что как мы все это делаем, да, как мы собираем, как мы коллекционируем, как мы все это закручиваем, все у нас так лихо закручено в нашей голове, в нашем сердце, в нашем разуме. И вот теперь давайте мы посмотрим, какой же страх происходит из любви к Богу. Мы с вами уже начали говорить вот об этом святом страхе, да, о том, что два вида святого страха у нас есть, раболепный и сыновний страх. Вот сегодня мы будем говорить о сыновнем страхе, о том, на чем он зиждется, на чем он строится. Мы с вами откроем первое послание Иоанна, 4 главу. И в 4 главе Иоанн, он говорит о всяких там лжеучителях, о всем остальном, он предостерегает церковь, в которой он пишет это. И с 7 стиха он начинает напоминать верующим о том, что Бог есть любовь. Иоанн вообще любит писать на эту тему, да, у него и Евангелие, и все послания, они все объединены одной такой большой мыслью, что Бог есть любовь. И вот с 7 стиха он напоминает нам, и вы можете, давайте мы, наверное, прочтем все вместе, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, вот, пожалуйста, заметьте вот этот стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, дабы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Он послал Сына, Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до совершенства достигает, до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. Дальше наши с вами стихи. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Вот эти два стиха, 18 стих, это вот тот стих, на который мы сейчас с вами должны обратить особое внимание. Смотрите, мы с вами прочитали, что Бог явил нам совершенную любовь в Сыне Своем, Иисусе Христе. Совершенную любовь. То есть это та любовь, которая любит больше всех. Больше всех. Это совершенная любовь. И смотрите, на самом деле у нас вот здесь немножко некорректный перевод. И во всех остальных переводах вы можете увидеть вот это немножко такое несоответствие. Здесь одно слово неправильно перевели. 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть наказание. У нас мучение, а на самом деле там стоит слово наказание. В страхе есть наказание, и боящийся несовершен в любви. Посмотрите, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Если вы верите в то, что в 16 стихе «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Бог, и Бог в нем». Если вы уверовали в то, что Господь послал совершенную любовь в Иисусе Христе, если вы верите в то, что Он ваш Бог, который спас вас от греха, если вы верите в эту совершенную любовь, то вы должны понимать, что все, что исходит из Божьей руки, это исходит из Его совершенной любви. Все, что происходит из Божьей руки, это исходит от Его совершенной любви. И то, что Бог посылает вам, плохое или хорошее, это никогда не будет наказанием для вас. Потому что в страхе есть наказание. Понимаете? Тогда, когда вы думаете о том, что Бог вас наказывает за что-то, будь то вы что-то потеряли, или что-то случилось с вашими близкими, или что-то случилось с вашими родными. Вы не уверовали в совершенную Божию любовь. Вы не уверовали в совершенную Божию любовь. Если вы верите, что Бог вас наказывает за что-то там. Да, я скажу сразу, в Библии есть слова, что кого Бог любит, того Он наказывает. Все, вот я вижу, как сразу волна пошла. Но скажите, те, у кого есть дети, вы зачем наказываете своих детей? Чтобы убить их, да? О, я наконец-то он умрет. Этот мальчик, который треплет мне нервы. Нет? Зачем наказываете? А? чтобы дисциплинировать своего ребенка, правда? Чтобы направить его с ложного пути на правильный путь. И вы его не наказываете, а ремешочком подгоняете на добрый путь-то. Подгоняете, иди, иди, иди. Говорит, хорошо, вот здесь стукнешь, а там отзывается. О, как хорошо. Я помню, по-моему, наш Анатолий Петрович Зубарев говорил, ременная передача. Тут стукнул, там отозвалось. Когда Бог посылает что-то в вашей жизни, и даже в Писании написано, кого любит Бог, того наказывает, то это не наказание для вашего уничтожения. Это не наказание, чтобы вас уничтожить и убить, и чтобы вы просто были раздавлены полностью. Вот чтобы наказать, убить и раздавить полностью, это делает сатана. И он это делает с людьми мира сего, те, которые находятся под его властью. Мы, как Божьи дети, никогда мы не будем испытывать Божий гнев как наказание за что-то. Понимаете? Бог посылает нам любую ситуацию в нашей жизни не для того, чтобы нас уничтожить, а для того, чтобы нас научить, поднять и отправить дальше. И вот теперь подумайте, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Если вы уверовали в совершенную Божию любовь, что эта любовь была явлена на кресте, и что теперь Бог не наказывает вас только благодаря Христу, потому что Христос умер на кресте, только благодаря Его крестной смерти, мы можем испытывать это благословение, что любая ситуация в нашей жизни нам на добро, тогда в этом страхе, который страх у вас будет, в нем не будет мучения, в нем не будет наказания, в нем будет благоговение. И этот страх будет не перед обстоятельствами, а страх будет перед Богом. И страх этот будет не из-за страха наказания, а из-за того, что вы знаете, кто Бог. И вы знаете, что такое совершенная любовь во Христе Иисусе. И дальше фраза. Боящийся несовершен в любви. Если ваша жизнь наполнена какими-то постоянными страхами, постоянными переживаниями, постоянными заботами, конечно, они есть в нашей жизни, и мы уже поняли, что мы не можем без них жить. Но если большую часть вашей жизни занимает страх и переживание, и волнение, то вы несовершенны в любви. Вы не поняли цену, которая была заплачена за вас. И вы не поняли, какой ценой все это стало доступно для вас. Вам понятно, как я объяснила? И смотрите, вся наша жизнь очень часто, да, и мы должны признаться в этом, что согласиться, что наша жизнь, она очень часто наполнена больше страхом о себе. Больше страхом о себе. Даже если мы боимся за своих близких, за своих детей, за своих родителей, за свое имущество, мы боимся за свое. Но она не наполнена страхом Божьим. Она не наполнена Его любовью, наша жизнь. И она наполнена одним большим страхом. Страхом наказания от Бога. И если я верю, что Бог, как мой любящий Отец, заботится, охраняет меня и ведет меня по этому жизненному пути, то жизнь становится намного легче. И это свобода. Это свобода. То, к чему многие люди стремятся, да, не та свобода, о которой я говорю, которая порождает страхи, да, но это свобода в доверии Богу в своей жизни. Для чего Бог призвал вас? Возвещать его совершенство, отлично. Еще. Очень люблю этот ответ. Как его все хорошо знают. Как я уже здесь рассказывала сестрам, у меня была одна девушка, которая ужасно себя вела, ужасно. Она ругалась со своей матерью, она там дралась с ней, она там материлась на нее, все. И вот она пришла ко мне, я 40 минут сидела, слушала, какая плохая мама. Как она ее не понимает, как она ей ничего не покупает, как она ее не любит. Я слушала, 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 слушала. А потом говорю, слушай, можете задам один вопрос? Она говорит, ну, конечно. Я говорю, а для чего ты живешь? И вы не представляете, она такая, чик. Я живу для славы Божьей, чтобы каждый свой день, каждую минуту, каждой мыслью прославлять Господа. Я такая, да ну, вот это для меня новость. Представьте, человек, который ругается с матерью, который бьет ее, дерется с ней, который матерится, который, да, и вдруг она прям, чик, я живу для славы Божьей. Как я люблю этот ответ, что мы живем для славы Божьей. Господь призвал каждого из нас для того, чтобы возвещать его совершенство. Правильно сказали, но каким образом? Господь, у него есть цель для каждой из нас. А цель эта очень-очень простая. Преображаться в его образ. Становиться больше и больше похожими на него. Скажите мне, пожалуйста, вы никогда не задумывались, имел ли Христос страх? У него был один страх, и он проявился в Гефсимании. И пот его были как капли крови. Справедливости ради мы должны сказать, что мы не знаем. Писание не говорит нам, что именно происходило в сердце у Христа. Не знаем. Но, зная, как он жил, да, зная, что он говорил, мы можем предположить, что, скорее всего, у него был один единственный страх. Это страх разлучения с отцом. Скорее всего, тогда, когда он молился в Гефсимании, конечно, может быть, как человек он боялся этих страданий, но я склонна думать, и я уже советовалась и с мужем, и с другими братьями, что можно предположить, что, скорее всего, у него в Гефсимании был страх стать грехом, воплощением греха, то есть он же стал грехом вместо нас, и разлучение с отцом из-за того, что он стал грехом. Да, он Бог во плоти, но он еще был, но он был и человеком. Я так и говорю, что у него был страх разлучения с отцом, потому что он станет воплощением греха. Он станет на Голгофе, он стал самым страшным грехом, который только может быть. И весь Божий гнев был излит на него, на Голгофе, потому что он стал воплощением этого греха. И поэтому за наши все грехи уже заплачено там. Понимаешь, что, Марсон? Молодец. Вы понимаете, у него не было страха. А как вы думаете, почему? А давайте я почитаю вам. После сих слов Иисус возвел очи сии на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл Твое имя человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое. И я прославился в них». Ну и так далее, дальше. Это Евангелие от Анна, 17 глава. Это последняя молитва Иисуса Христа, потом его пришли и забрали. То есть фактически это его такая предсмертная молитва к Отцу. Как вы думаете, почему у него не было страха? Он знал, кто стоит за ним. Он знал, кто стоит за ним. Он знал, от кого все зависит. Все, абсолютно. То, как он завершил это дело, все зависело от Отца. То, кто дал даже ему учеников, это тоже Отец. Кто сохранит учеников, это тоже Отец. Ты сохрани их, потому что ты мне дал их. И у Христа был единственный страх, это Гефсимания, это разлучение с Христом. Ой, с Отцом, извините, да. Любой мирской совет любого мирского психолога, я не знаю, кого-то еще, кого-нибудь еще, помощь со стороны только поддержит ваш страх. Только поддержит ваш страх. Потому что они говорят, ты можешь это сделать, тебе нужно только одно, познакомиться с предметом вашего страха. Отлично. То есть, если я боюсь больших машин, мне нужно просто пойти и лечь, чтобы она проехала, и я убедилась, да? Одна девушка мне рассказывала, я очень боялась змей, я так боялась змей, и я прям так вот, я прям пошла в террариум, я прям погладила этих змей, я с ними познакомилась, я говорю, из чего, страх пропал? Ну, пропал, но ненадолго, сказала она. Я говорю, ну, ты лучше боись того змея, который был в раю в то время, когда Адам и Еву искушал. То есть не обязательно знакомиться с предметом страха для того, чтобы расстаться с этим страхом. И я хочу сказать, что не существует волшебного средства избавления от страха. Его не существует. Человек растет в этом постоянно. Это, если хотите сказать, это ваш духовный рост. Человек растет в этом постоянно. И Господь знает об этом. И даже Он говорит, что страху Божьему учится. Давайте мы с вами откроем книгу Второзакония, 31 главу. И мы с вами читаем слова, которые сказал сам Господь. «Собери народ», 12-13 стих. «Собери народ, мужей, жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. То есть Бог знает, что мы люди, и что нам нужно учиться этому страху. Нам нужно учиться страху Божьему. И мы это будем учиться делать всю свою жизнь. Расставаться со своими греховными страхами и учиться Божьему страху. Давайте мы с вами посмотрим на пример Петра. Да, замечательный Божий служитель с таким ярким характером, поэтому его любят все приводить в пример. Да? Давайте вспомним. Он говорит, я готов умереть за Христа, за тебя, да? Он говорит Христу, я готов пойти за тобой, я готов умереть за тебя. Подожди, Петр, не пропоет петух, как ты трижды отречешься. И раз отречение. Почему он отрекся? Потому что он побоялся. Страх сыграл в нем вот эту злую шутку с ним. Он действительно побоялся. С одной стороны, он побоялся страха смерти, что его сейчас схватят и убьют. С другой стороны, он побоялся людей. Да, то, что это женщина, да, голоса женщины, он испугался. Вот. И смотрите, Иисус молился, чтобы, он ему сказал, я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Да, ему было страшно, да, он согрешил, но Иисус знал, что он согрешит. И Иисус молился для того, чтобы не оскудела вера Петра. То есть, я не хочу сказать, что грех этот, но вот эта ситуация, которой Петр согрешил, он был в Божьем плане. Он был в Божьем плане, и Бог знал, что так произойдет. И у него была определенная цель для того, чтобы Петр прошел через то, чтобы он понял, кого он на самом деле боится. И потом мы видим в Деянии апостолов, как Петр смело проповедует язычникам. И 3000 людей каются, проповедуют. Слава Богу, церковь наполняется новыми спасенными людьми. И тут же приходят иудеи, и он боится есть вместе с язычниками, чтобы его не осудили. С одной стороны, мы видим такую храбрость, такое посвящение Господу. И с другой стороны, ой, ребята, я с вами есть не буду, а то сейчас мало ли что подумают евреи. Не-не-не-не, я как евреем был, так и остался. И мы видим все равно конец его жизни. Мы видим конец его жизни, и мы знаем, что он был распят за Христа. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог изменяет сердца. Бог изменяет сердца. Бог изменяет ваше сердце. И это и есть благая весть для нас. Понимаете? То, что вы расстанетесь со страхами, и вам станет жить лучше и проще, это не есть благая весть. Благая весть – то, что Бог изменяет ваше сердце через то, что вы боретесь со страхом, с греховным страхом, и научаетесь бояться Бога Божьим страхом. Господь освобождает нас. Он не требует от нас умирать за Него сейчас, правда? Никто сейчас из нас не распинается на кресте за Христа. Но Он хочет ежедневной жизни подвига ради Него. Жизни, которая наполнена мыслями, контролирующими наш разум. Ты любишь меня, и я доверяю тебе. Я верю в Божий суверенитет. В одной руке Божий суверенитет, а в другой руке Его любовь. Вот это и есть восхитительный баланс. И это как раз и есть вот эти сладостные моменты раздумий о Боге. Потому что, с одной стороны, у Бога есть свой план. И Он сделает то, что Он хочет с вашей жизнью, с вами в вашей жизни. Но с другой стороны, на другой чаше весов есть Его любовь. Потому что Он не сделает с вами, Он никогда не сделает это без любви. То, о чем мы с вами говорили. Никогда Бог ничего не сделает, чтобы вы были разрушены, чтобы вы были сокрушены и чтобы вы были разбиты. Он все делает только лишь для того, чтобы вас созидать. Только для этого Бог делает. И на самом деле, я вот размышляла о том, ну, о Божьем всевластии, о Божьей суверенности. И я думаю о том, что если бы я не знала вот этой истины, что Бог всевластен над всем, и в то же время Он любит, то я не знаю, как бы я пережила многие лишения в своей жизни, которые случились со мной. Я не знаю, как бы я хранила своих близких и родных. Я не знаю, как я бы пережила предательство или что-то еще. Я не знаю. И, честно говоря, я не знаю, как переживают неверующие люди в этом мире. Я не понимаю. Это единственное, что укрепляет вот лично меня, что укрепляет меня в этом жизненном пути, это то, что Бог знает, и Бог делает так, как Он хочет, есть Его воля, и в то же время это Его любовь, Его совершенная любовь, которая изгоняет всякий страх. И сегодня мы уже слышали о том, что Павел боролся со страхом, помните, в начале нашей конференции. Но интересно, что и Тимофей боролся со страхом. И во второй послании к Тимофею мы с вами читаем о том, что, что Тимофей тоже боролся со страхом. И Павел говорит ему о том, что, что борись с ним. И мы с вами откроем второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею, первую главу. И мы читаем с вами 6-7 стих, где апостол Павел говорит Тимофею, по сей причине, да, потому что у него есть вера, выше мы читаем, что апостол Павел говорит, что у него есть вера, которая научена от бабушки своей, от матери, да, и он уверен, что эта вера есть в Тимофее. И вот мы читаем, что стих. «По сей причине, потому что у него есть эта вера, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. И ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Бог дал нам духа не боязни, но силы, ну, Бог дал духа не страха, но силы, любви и целомудрия. Смотрите, интересно получается, что, оказывается, Тимофей не возгревал свой духовный дар, потому что он боялся. Да, он боялся. И Павел ему говорит, возгревай этот дар, потому что Бог дал нам не духа боязни. И из этого мы можем понять, что Тимофей тоже боролся с каким-то страхом. И смотрите, он напоминает, что Бог дал нам духа любви к Богу и ближним, который позволяет любить Бога больше своей репутации, больше, чем свой покой, больше, чем свое удовольствие, больше, чем то, что связано с нашим пониманием счастья. Он дал нам духа самоконтроля, вот это целомудрие, это самоконтроль внутренний такой, духа самоконтроля и силы. Бог дал нам силы контролировать себя. Слышите? Бог дал нам силы контролировать себя. Свои мысли. Бог дал нам силы контролировать себя и свои мысли. Мы должны контролировать свой разум. Помните, я говорила, что страх, он селится в нашем разуме. Помните, что в основном у нас все факты, все мы собираем в свою копилку, в разум. И когда нужно и не нужно, они тут достаются. Да? И мы сегодня слышали прекрасно, да, вот этот вот из филиппийцам, да, он нам проповедовал, о том, что мы должны контролировать свой разум. Почему? Потому что мы с вами весьма эмоциональные создания, женщины, да, мы сначала что-то эмоционируем, делаем, а потом думаем, что же я наделала-то. А потом уже все разруливаем, то, что мы уже натворили. Да? Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то менее эмоциональный, кто-то более эмоциональный, кто-то может контролировать себя. Для кого-то это сложно, особенно в каких-то сложных ситуациях. Да? Но все равно Бог сотворил так женщину, что у нас эмоции преобладают подчас. Так вот, эмоции – это нейтральная вещь. Эмоции сами по себе – это нейтральная вещь. Они окрашиваются в тот цвет, в который окрашены ваши мысли. Понимаете? Чем наполнен наш разум, вот это и окрашивает наши эмоции. То есть мы постоянно разговариваем сами с собой. Хотим мы этого или нет? Мы постоянно проповедуем себе что-то всегда. Проповедуем именно. И вот если вы постоянно проповедуете себе, ах, я бедная, несчастная, никто меня не любит, я такая вот, у всех мужья как мужья, а у меня не пойми кто, и как я могла вообще дойти до такого... Да, и нет, ну зачем я выходила за него замуж? Вот кто мне говорил, меня предупреждали, чем я думала? И вот мы начинаем вот это вот себе, и постоянно, и мы заходим дальше, и дальше, и дальше. У всех дети как дети, а я не знаю, кто? Да, и мы заходим дальше, и дальше, и дальше, и мы постоянно проповедуем, проповедуем. А еще лучше мы почитаем светский журнал «Космополитен», в котором учат, как нужно любить других мужчин и их завоевывать. Понимаете? А еще мы там какие-нибудь книжек светских психологов мы начитаемся, и вообще замечательно, и вообще прекрасно. И мы проповедуем себе, и мы жалеем себя. Вот что лучше всего на свете мы умеем делать. Мы умеем себя жалеть. И все это потом вытекает в наши панические атаки, да, о которых я рассказывала, в слезы по ночам, в упреки своим мужьям. Все это течет и течет, и течет. И все это вытекает в ревность. То, что мы начинаем ни с того ни с сего ревновать своих мужей. Непонятно вообще кому. Да? И он говорит, слушай, ты что вообще напридумывала? Я знаю, о чем ты думаешь. Вот это любит сюда. Я знаю, о чем ты думаешь. Я так мужу своему говорю. Он говорит, ну надо же, как ты у нас умеешь читать мысли. Я говорю, нет, ну я догадываюсь. Он говорит, ах, ты еще и догадываешься. И смотрите, что происходит. То, чем наполнен наш разум, то мы и проповедуем себе. Чем наполнен наш разум, то мы проповедуем себе. И я еще раз говорю, если вы, дорогие сестры, питаетесь, извините меня за выражение, на помойках мира сего, то вы не ожидаете, что ваши эмоции будут, и ваше сердце будет производить достойный плод. Не производит худое дерево добрые плоды. Это закон, который Христос сказал. Это не я и не вы, и никто не придумал. Это Христос сказал. Это закон, который работает так же, как если мы бросим мячик вниз, он упадет вниз, он не полетит наверх. Это закон, так же, как физически, это духовный закон. Если вы не питаетесь из Божьего Слова, если Божье Слово для вас не ценность, то Бог не будет вас изменять, потому что Дух Святой, Он не работает без Божьего Слова. Дух Святой, Он работает через Божье Слово. Это не великие откровения какие-то, которые многие люди говорят, я получил откровение от Бога, что я должен измениться. Ну хорошо, отлично, но вообще-то уже давно написано. Открой и почитай. Там не нужно ждать, чтобы явился перед вами архангел Гавриил и сказал, дорогая сестра Мария, пришло тебе время измениться. Нет, нет. Бог работает Духом Святым, преображая нас в образ Христа только действием своего Духа Святого в наше сердце через обновление ума, через обновление нашего ума посредством Божьего Слова. Поэтому, ну, извините меня, дорогие, но если вы не читаете Писание, если Писание для вас не авторитет, если вы не любите его, если вы не исследуете, и если для вас Писание – это просто, вы должны прочитать вечером половину главы или там целую главу, потому что Бог вас не благословит, если вы не прочитаете, и сон у вас будет плохой при этом, да? Но это не тот путь, который нужен, понимаете? Это не то, к чему Господь призвал. Господь призвал нас к тому, чтобы мы изменялись, преображались в образ Христа. У Христа не было страхов, мы с вами выяснили. И Бог хочет, чтобы у нас не было вот этих греховных страхов. Он хочет, чтобы у нас был такой страх, какой был у Христа к Отцу. Не раболепный, а как страх у самого близкого, любимого сына, который боится огорчить своего отца. И сегодня нам был прочитан отрывок из Филиппийцам 4 главы 6 по 8 стих. Да? «Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение». Кстати, я вам сейчас прочитаю в современном переводе этот стих. «Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте свои просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. Наконец, братья, сестры, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, пусть это занимает ваши мысли». Он нам прекрасно разложил, что значит думать истинно, что значит думать достославно, там и так далее, добродетели, похвала. Прекрасно. Если вы не записывали, я очень вам соболезную в этом. Но смотрите, в 8 стихе мы читаем: «О том помышляйте, о том думайте». Не думайте о том, как ваши дети погибнут в автокатастрофе. Не думайте о том, что ваш муж оставит вас с детьми и уйдет к другой женщине. Не об этом надо думать. Надо думать о тех вещах, которые вот здесь написаны, о том, что добродетель, о том, что приятно, восхитительно, что чисто, что справедливо. Вот это должно занимать наши умы. Но наша проблема в чем? В том, что мы не делаем этого. Наша проблема в том, что мы не послушны этим словам. Наша проблема в том, что мы не послушны этим словам. Девочки молодые, вы можете сколько угодно сидеть, грустить, в депрессию впадать даже. Я не выйду замуж, я не выйду замуж. И вот вы постоянно себе проповедуете: я такая уродина, меня никто не любит, я некрасивая, я не стройная, мне надо срочно похудеть, мне вот то надо, мне вот все надо, я не так одеваюсь, я не так выгляжу, я так плохо разговариваю. О чем вы думаете? О чем вы думаете? Вы думаете о том, что достославно, о том, что добродетель и похвала? Вы думаете о том, что пойти и помочь какой-нибудь бабушке и помыть полы? Или вынести мусор родителей? Мне еще замуж выходить, как я с мусором на улице появлюсь? И правда. Мне одна девочка сказала: как я с мусором на улице появлюсь? Мне еще замуж выходить? То есть как будто бы тот, кто мусор не выносит мусор, тот замуж не выходит. Логика мне непонятна. Но вообще, как бы существует мнение, что женской логики нет, да? Не о том нужно думать. Не о том нужно думать. Или, мамочки дорогие, вот у нас с вами есть детки. О чем мы думаем? чем накормить, во что одеть, как мне, ой, как учительница, что скажет о нас. Да, нет, сынок, ты никому не говори о Христе в школе. Ты только пришел в новый класс, пожалуйста, не говори. Давай сначала там приживемся, потом будем говорить. О чем думаем, непонятно вообще. Бабушки, о чем вы думаете? Ты зачем наказываешь своих детей? Я тебя никогда не порола, и ты не пори своих детей. Что ты вырастешь из них моральных уродов? О чем вы думаете? Когда вы вот так грудью встаете, вот так и говорите, не дам! Есть такое? Есть. Потому что у нас такое было. Женщины молодые, о чем вы думаете, когда вы думаете о том, что ваш муж будет вас любить, потому что вы будете такая стройная, такая красивая, вы на это кладете все свои силы, всю свою энергию, мужнины деньги, вы еще злая, голодная, и муж вас будет любить. Я не говорю о том, что нужно себя в безобразном состоянии держать, да, но просто что занимает мысли ваши, понимаете? О чем вы думаете? Описание говорит о том, что нам нужно быть послушными, нам нужно думать о том, что Господу приятно то, о чем мы думаем. И наша проблема в том, что мы с вами не контролируем свой разум и свое воображение. А уж женское воображение – это не хуже, чем детское. Есть только повод, и разгорелась целая история. Мы не знаем, что ожидает нас в будущем. Но мы знаем, что Бог обещал провести нас через все испытания. И самое большое испытание, которое нам предстоит с вами пережить, это самый большой страх, который переживают все люди на всей планете, это смерть. Самый большой страх, который есть у людей, это страх смерти. И вы, конечно, можете беспокоиться там о своей значимости, о том, что ваша репутация должна быть исключительной, или для кого-то какое-то материальное состояние очень имеет большое значение. Но наступает когда-то момент, когда каждый из нас понимает, вот она смерть, и вот она рядом. Будь то это смерть наша, будь то это смерть наших близких и родных, да, и, как ни странно, вся жизнь, все наши страхи перед лицом смерти, они становятся ничтожными. И если вы спросите людей, которые уже находятся на пороге смерти, чего они боятся больше всего в жизни? Ну, конечно, они беспокоятся о том, куда пойдет их квартира там, или еще что-то. Ну, может, есть такие, которые беспокоятся об этом. Больше всего люди на пороге смерти, они беспокоятся о том, чтобы восстановить отношения разрушенные, чтобы простить и быть прощенными. И самая большая их нужда, они должны знать, что Христос умер за них, и они прощены в Боге. И смерть – это упорный преследователь, который гонится за нами, как какая-то смутная, туманная, но реальность. Самая реальная реальность на свете – это смерть. Замужество – это непонятная реальность. Дети – тоже непонятная реальность. Что-то, какое-то благосостояние – непонятная реальность. Но самая реальная реальность – это смерть. И если мы с вами посмотрим, взглянем так вот на фильм ужасов, да, то кто-то из вас видел фильм ужасов где человек потерял свое достоинство. И вы сидите и прям думаете, ужас какой. Или человек стал банкротом. И вы думаете, ой, у вас коленки прям трясутся. Фильм ужасов, он тем и страшен, что он всегда соприкасается со смертью. Вот именно смерть, она всегда щекотит нам нервы, и она всегда самая страшная. И если бы мы с вами расставили все свои страхи по порядку, который у нас есть, то я вас уверяю, что смерть, она будет стоять над ними, над всеми. Потому что если вы проанализируете свои страхи, то вы в итоге, в конце концов, все-таки придете, что вы боитесь либо за смерть себя, либо боитесь смерти своих родных, либо боитесь смерти каких-то отношений. И многие люди в нашей стране, ну и вообще во всем мире, они боятся смерти как таковой. И все думают о том, как бы умереть вот так внезапно. Сердечный приступ, раз, и ты уже на небесах. Или умереть в постели, во сне. Все, никто не мечтает умереть в болях и страданиях. Либо все мечтают, чтобы умерли без боли, от старости, как патриархи, пресыщенной жизнью, в кругу своей семьи, тихо отошли к Господу. Вот это вся, вот эта мечта всех нас, правда? Никто из нас не мечтает о болях и страданиях. Но и мы даже читаем с вами. Многие, я не знаю, как вы, но я точно читаю. Мы читаем с вами статьи о том, как пройти вот этот путь, да, как пережить вот этот момент, особенно люди, которые страдают заболеваниями какими-то тяжелыми, да, как раковые или какие-то, как пройти этот путь с честью и с достоинством, да, чтобы пройти его для славы Божией. Второй страх в смерти. Первый – это боязнь самой смерти. А второй страх смерти – мы не знаем, что ждет нас там. Никто из нас там не был, и никто не знает точно, что там. И мы знаем только одно, что мы читаем в Евангелии, мы можем только смутно догадываться, что нас там ожидает. И на самом деле я понимаю, что небеса полны сюрпризов. И вот эти-то сюрпризы многих и пугают. Но поэтому Господь и хочет, чтобы мы преображались в образ Христов, чтобы мы становились более и более похожи на Христа, чтобы мы становились идентичными Ему, и чтобы мы стремились не просто в небеса, в место, где нет слез, где нет горя, где нет печали, где нет, то есть где столько только радости, и райские птицы поют, и все, что ты. Вот я там на скрипке играю с девочками, в трио, у меня прекрасные способности открываются. Нет. Небеса – это прежде всего Христос. Это прежде всего Христос. И поэтому тогда, если вы боитесь смерти, то тогда подумайте, кому вы стремитесь. Если вы стремитесь просто в небесах, где есть, где все хорошо и все прекрасно, тогда у вас будет страх, потому что реально небеса полны сюрпризов, и реально вы не знаете, что вас там ожидает. А вдруг там не то, что там описано? А вдруг не так, как я себе представляла? Но если только вы знаете Христа, вы Его любите, и вы стремитесь к Нему в этой жизни, то тогда вы будете стремиться и в небеса к Нему. Не к легкой жизни, а к Нему. Если здесь Он центр вашей жизни, то Он и на небесах будет центром существования. Однажды, по-моему, Джон Пайпер сказал прекрасные слова. Он сказал, что если бы только мне предложили самое лучшее место, которое есть на свете, небеса, где нет боли, где нет скорби, где нет печали, где нет смерти, но там не было Христа, я бы не пошел туда никогда, потому что это не рай. Рай, где нет Христа, это не рай. И поэтому в заключение нашей этой части я хочу сказать о том, что все страхи, которые есть у нас, они подведут итог, да? Они разрешаются тем, что мы верим в ту любовь, которая Господь явил во Христе. Это совершенная любовь, которая сгоняет страх. Если вы живете в страхе, и ваша жизнь полна волнений и тревог, то вы не познали совершенную Божию любовь. И Бог говорит, что Он дал нам Духа, Духа Святого. Это не дух страха, это дух любви, да, Бог силы и целомудрия. Это значит, что мы способны контролировать свой разум. Это значит, что мы способны контролировать свои эмоции. Это значит, что мы способны приводить свой разум в познание Божие. Это значит, что мы способны проповедовать себе каждый день Божьей истины. Утром, днем, вечером, кому-то нужно и ночью. Да? Если вы проснулись, и вам не спится, и вы начинаете думать о плохих вещах. Ночь – это самое лучшее время думать о плохих вещах. Она на то и создана, наверное. Но нужно проповедовать себе Божьи истины, те, о которых мы сегодня с вами говорили. И Филиппийцам 4 глава, 6 по 8 стих, нам Господь напоминает, что мы должны думать о правильных вещах. Мы должны думать о правильных вещах. То есть, если ваш разум заполнен неправильными вещами, и вы думаете не о богоугодных вещах, то вы не ожидаете, что ваш разум не родит новых страхов. Если вы будете думать в правильном русле, если вы будете послушны Божьему Слову и думать богоугодно, то тогда Господь, потому что есть, Господь обещает, что Дух Божий, который превыше всякого ума, Он сохранит помышления ваши и сердца ваши во Христе Иисусе. Это не вашей силой будет, это будет силой Божией, потому что я вам сказала, что Дух Божий, Он работает в союзе с Божьим Словом. И то, что я сказала, что мы не знаем, что ждет нас в будущем, но мы знаем, что Бог обещал провести нас через все испытания. И сейчас мы с вами пойдем на перерыв. Да, Танюш, я понимаю, что мы пойдем на перерыв. И последнее, о чем мы с вами говорим, это последняя наша будет лекция. Это Иисус, единственный ответ на всякий страх.